Опросы общественного мнения показывают предельно близкую борьбу Камалы Харриса и Дональда Трампа во всех 7 колеблющихся штатах, которые определяют судьбу выбора, разрыв между ними в пределах 1,5% внутри погрешности при опросах. Но опросам нынче не верят даже сами социологи Полстера. Все помнят, что на последних 2 выборах Трамп выступил гораздо лучше предсказанного. И если сейчас это повторится, он разгромит Харрис. Я Валентин Барышников, со мной Анастасия Тищенко.
Здравствуйте.
Роман Могучий с нами.
Здравствуйте.
И на связи Владимир Абаринов. Добрый день, Володя.
Добрый день, добрый.
Мы все журналисты «Радио Свобода» в разном качестве, рассказывающие о предвыборной кампании в США. И сегодня в подкасте 16.00 Пенсильвания-авеню, напомню, это адрес Белого дома в Вашингтоне, мы попытаемся расшифровать, что нам говорят полы. Начну с последних данных. Общенационально Камала Харрис по подсчетам различных агрегаторов опережает Трампа на 2-3%, но в колеблющихся штатах положение безумно близкое. Последние недели опросы благоприятствовали больше Трампу, и у агрегатора RCP, который всегда немного лучше для республиканцев, Трамп лидирует в 6 из 7 штатов, но почти всюду разрыв меньше процента. У Нейта Силвера отрывы чуть побольше, но все равно в пределах 1,5%. И Харрис лидирует в 4 штатах из 7. И для контекста. В 2016 году Трамп закончил кампанию по опросам на 3,2% позади Хиллари Клинтон в целом по стране, по оценке RCP. А на выборах Трамп получил лишь на 2,1% меньше процента Клинтона и существенно обошел ее в коллегию выборщиков. В 2020 году в среднем RCP Трамп был на 7,2% меньше Байдена. На выборах Трамп уступил лишь 4,5%. В коллегии выборщиков Байден победил, но очень в близкой борьбе. И особенно велики были ошибки в колеблющихся штатах ржавого пояса. То есть общенационально ошибки опросов составляли 2,5-3% на последних циклах. А для победы в коллегии выборщиков кандидату демократов надо быть общенационально на несколько процентов впереди кандидата республиканцев. Если эта картина сохраняется на нынешних выборах, Харрис сейчас на несколько процентов ниже уровня, где должна быть для победы. И дело идет к ее разгромному поражению от Трампа. Я достаточно драматично начал.
Да, разгромная.
Разгромная. Ну, то есть, если она проиграет, например, все 7 колеблющихся штатов, это нельзя исключить, то она проиграет почти 100 голосов выборщиков. У Трампа будет там, я не помню, 312 что-то, а у нее будет 226.
Я просто думаю о том, что она... говорить про эти выборы, в принципе, про разгромные результаты, при том, что они идут ноздря в ноздрю, довольно странно.
Ну, вот это вот ноздря в ноздрю очень обманчиво, потому что полы, которые показывают ноздря в ноздрю, даже сами полстеры, как я с этого начал, они не верят, когда они получают вот такие результаты, что это означает, они не до конца понимают, потому что у всех травма 2016 года, когда все уверенно предсказывали, что победит Хиллари Клинтон, а в результате победил Трамп, а потом думали, что они поправили положение и что-то там улучшили в системе опросов. А в результате в 2020 году ошибка полстеров была еще больше. То есть они правильно предсказали результат, в конце концов, но промахнулись в числах гораздо больше, чем даже за 4 года до этого. Сейчас я думаю, что полстеры крайне не уверены, мягко говоря. А демократы просто паникуют. У демократов сейчас паника, потому что они не понимают, как Харрис чуть-чуть вырвется вперед. А без этого они боятся, все кончено.
А эти опросы, они не работают только на президентских выборах, потому что, насколько я помню, на предыдущих выборах в Конгресс опросы тоже были не то чтобы очень точными по финальным результатам, но при этом довольно точные по штатам и по конкретным креслам.
Вообще, опросы всегда не точны, и, по-моему, если я не путаю, то Нейт Силвер посчитал, что за последние там, десятилетия средняя ошибка опросов составляет 4%. Полстеры мучаются тем, что с Трампом они не...
Открывается из формата. Это было видно в 2016 году, когда Клинтон по всем опросам опережала Трампа, и кампания Трампа сбила все настройки. Потому что он очень нестандартный оказался кандидат. Ему было плевать на политкорректность. Он почти не тратил денег на телерекламу. И демократам было просто нечего этому противопоставить. Обычные избирательные технологии просто не работали.
с точки зрения полстеров была такая вещь. Трамп был все время позади, но все время уверенно, как Трамп обычно говорит, вопрос ерунда. На самом деле есть такие застенчивые shy voters, которые, значит, они все за Трампа, но на опросы не отвечают. Все смеялись, что, мол, он просто отрицает опросы. А потом оказалось, что буквально есть вот эти застенчивые избиратели Трампа. Есть анекдот.
Ну да, тогда еще стыдно было быть трампистом.
Издание «The Atlantic», я уже когда-то цитировал этот анекдот, оно приводит мнение полстера, по-моему, из Сиена Колледж, это тот, который с «Нью-Йорк Таймс», который рассказывал, что раньше в опросах, если человек, вот они начинали телефонный разговор, и человек матерился и вешал трубку, и они думали, ну ладно, не засчитаем. Ну, то есть это в колонку попадало незаконченных интервью, которые никуда не шли. Потом они стали понимать, что это, значит, вот эти люди, которые за Трампа, которые так не любят социологов, что они сразу бросают трубку. Анекдот состоял в том, что этот полк сказал, что они после 2020 года пересчитали все, включив вот эти, и начали считать таким образом. У них сразу,
матершинников.
Да, у них сразу точность повысилась вдвое.
Ну, так хорошо, числом. Спустя 8 лет они какие-то выводы сделали как-то?
Это то, на что сейчас рассчитывают и надеются сторонники демократов, что наконец-то полстеры научились отслеживать сторонников Трампа. Да, Роман?
Мне кажется, сторонники демократов надеются на это не зря, потому что с 2016 года, во-первых, быть трампистом стало не так стыдно среди тех американцев, которые за него голосуют. Во-вторых, 2016 год – это же еще и смена поколений, немного поколений в технологиях. Люди перестали говорить по домашним телефонам, потому что на чьи телефоны они звонили? Они звонили домой. Домашний телефон в 2016 году уже брать перестали. Сейчас на это никто не надеется, и технологии улучшаются. И вот я нашел статистику, которая говорит, что у демократов оптимизм абсолютно может быть оправданным. 538 пишет, что опросы в 2022 году стали самыми аккуратными за всю историю наблюдений.
Мне будет очень интересно увидеть. Более того, полстеры аккуратно говорят, что иногда ошибка не обязательно должна быть в пользу Трампа. Ошибка всегда такая или та или иная есть, но она может быть и в пользу Харрис. Но просто сейчас все травмированы по-прежнему прошлыми выборами, и
за 8 лет травму можно было бы и проработать уже немножко.
Ну, это к психоаналитику. Да, вы не ходили к психоаналитику. Володя, хотите что-то добавить?
Надо сказать, что история опросов американских, предвыборных опросов, у нее были и блестящие триумфы, и то, что вы называете травмами тоже. Если позволите, я просто два слова скажу об истории этих опросов. В 1824 году одна пенсильванская газета, «Харрисберг Пенсильваниан», она провела опрос. Почему-то, кстати, не в своем штате, а в столице штата Делавэр, в Вилмингтоне. Эти выборы были исключительно сложными. Там 4 кандидата было. Но результат опроса, который был проведен, ну, просто чисто для развлечения читателей в виде такой, что ли, викторины, оказался неожиданно точным. Газета правильно предсказала победу Эндрю Джексона. И второй, наверное, правильно назвала Джон Квинси Адамс, госсекретарь. Но Джексон тогда президентом не стал в результате такого закулисного сговора, потому что между вторым номером Джон Квинси Адамсом и спикером Нижней палаты Генри Клеем, который пришел третьим, и они сговорились, потому что право выбора президента перешло к Нижней палате Конгресса, и как спикер Клей обеспечил большинство Адамсу, а Клей стал при нем госсекретарем.
О, золотые времена, что... когда нужно угадать не только первого кандидата, но двух кандидатов, потому что социологический опрос должен был угадать еще и второго кандидата, потому что нельзя было сказать, победит республиканец или демократ, потому что победивший, проигравший кандидат был от демократической республиканской партии.
Да, это случалось не раз, потому что при начальной версии Конституции тот, кто пришел первым, становился президентом, а тот, кто пришел вторым, становился вице-президентом. Никаких партий политических в Конституции нет, не предусмотрено.
Администрация Харрис-Трампа или Трампа-Харрис? Извините, Володя, я...
Ну, с тех пор опросы вошли в моду. Методология была самая примитивная. Журналы рассылали открытки такие с оплаченным ответом. И вот первый большой общенациональный опрос провел в 2016 году такой популярный еженедельник «Literary Digest». Они разослали десятки тысяч открыток с оплаченным ответом. Ну, предполагалось, что отправитель открытки, который поставит там галочку против одного из имен, будет голосовать за этого кандидата, на которого он указал. И снова прогноз оказался верным. Президентом стал тогда Вудро Вильсон. И Литтеред Дайджест продолжал эту практику, не ошибся ни в 20-м, ни в 24-м, ни в 28-м, ни в 32-м году. 32-й год – это было вообще что-то невероятное. 10 миллионов открыток они разослали, получили 2 миллиона ответов.
Слушайте, я был уверен, что Гэллоп был основоположником таких соцопросов на президентских выборах.
Да.
Но оказывается, литературное обозрение...
Гэллоп, да, Гэллоп совершенно верно. В 36-м году Литтеред Дайджест наконец-то, значит, сокрушительное, значит, поражение потерпел. Чуду предвидения наступил конец. Они предсказали победу республиканцу Элфу Лэндону, а выиграл опять Рузвельт. Кстати, журнал не выдержал этой катастрофы, и через 2 года он прекратил свое существование. Но в том же 36-м году... Вот, значит, появился Джордж Гэллоп, социолог, кандидат психологии он был. Но он занимался много опросами в рекламных агентствах, в рекламном бизнесе. А в 36-м году он основал свой, значит, Американский институт общественного мнения, и он опросил всего 5000 человек. Но это была точная выборка, точно такой демографический социальный срез. Почему ошибся Литтеред Дайджест? Они рассылали эти открытки подписчикам, там, владельцам телефонов, владельцам автомобилей, ну, до каких баз они могли добраться, да? А ведь это же были годы Великой депрессии, когда множество народа лишилось домов, не то что автомобилей, и никакой подписки не могли себе позволить. Они не учли вот этого. А Гэллоп как раз понял, что важно не количество, а точная вот эта самая выборка. Гэллоп правильно предсказал в 36-м году, в 40-м, в 44-м. А вот в 48-м ошиблись все, в том числе и Гэллоп. Это известный случай с Гарри Труманом, который стал президентом после смерти Рузвельта и получил право на первое и последнее переизбрание. Сегодня к Труману относятся иначе, а тогда это считалось гиблое дело. Фаворитом был губернатор штата Нью-Йорк, республиканец Томас Дьюи. Кроме того, у Трумана было 2 спойлера. На него махнула рукой собственная партия, примерно как на Байдена. И крупнейшие полстеры прекратили опросы за несколько недель до голосования. Объявили победителем Дьюи. Преимущество было огромным, до 15% пунктов. Но вот именно за эти оставшиеся недели Труману удалось мобилизовать свой электорат. А Дьюи успокоился и расслабился. В результате Труман выиграл по голосам избирателей с преимуществом в 5%, а в коллегии выборщиков его победа была просто триумфальной. Это ошеломляющий провал был для всех социологов, а об их причинах специалисты спорят до сих пор. И самую парадоксальную точку зрения высказал сын одного из отцов-основателей американской социологии, Элмо Роупер был такой, Бернс Роупер. Он сказал: не думаю, что опросы 48-го года ошиблись в оценке умонастроения нации, опросы были более правильными, чем результаты выборов. Вот такая история. Травма была очень тяжелой, полстеры задумались над совершенствованием своих методов, и главный вывод звучал так: пока не кончено, не кончено. То есть нельзя прекращать опросы до самого последнего дня, даже если победа одного из кандидатов выглядит несомненной.
То, что вы сказали, что важно не количество даже людей, которые опрошены, а то, как они подобраны.
Я просто забыл сказать, что вот с тех пор Гэллоп ровно 1000 опрашивал, ровно 1000 респондентов. Ну а сейчас он этого не... Он, кстати говоря, именно после 48-го года Гэллоп прекратил делать президентские опросы.
1000 в каком-то смысле золотое соотношение, потому что есть кривая того, насколько точно предсказывают опросы поведения там избирателей, или опросы не только по поводу выборов проводятся. Если посмотреть на эту кривую, она где-то после 1000 проходит пик баланса вложенных усилий на результат. Можно опросить и 2000, и 3000, но
точность увеличивается,
но не настолько, как вот только сильно вложено. Да. Но если меньше, там 300 человек, точность окажется очень низкой. Поэтому мы видим очень много опросов, в которых в районе 1000 человек опрошено в отношении общенациональных выборов США. Иногда «Нью-Йорк Таймс» иногда публикует на 3000 человек опрос. И они часто при этом делают какие-то акценты на какие-то конкретные группы или географические районы. Чтобы получить больше информации о конкретно, там, не знаю, о настроениях молодых афроамериканцев. Из тысячи человек, если ты пытаешься делать выводы по поводу там, какой-то маленькой группы, там может сильно неточно это быть. И поэтому это как раз то, что называется кросс-табы, когда публикуют социологические службы опроса, они иногда публикуют кросс-табы. То есть вот мы опросили 1000 человек, из них 52% — это женщины, 48% — мужчины, столько-то, значит, белые, столько-то афроамериканцы, испаноязычные и так далее и тому подобное. И вот эти цифры, они гораздо меньше, конечно. Из-за Трампа полстеры осознали, что они не добираются до каких-то страт в обществе.
Ну, ты же не можешь просто забывать про то, что выборка должна быть репрезентативной.
Сейчас просто, чтобы поговорить с одним человеком, нужно совершить 100 звонков.
Бедолаги.
И это мало того, что бедные, еще очень дорого. Они дозваниваются до всех, кого могут. Грубо говоря, если они дозвонились до меньшего количества женщин, чем то, которое есть демографически в обществе, они, то, что называется, взвешенное, они коэффициенты применяют. И в результате мы видим, что это такая немного конструированная вещь. Например, это один из самых сейчас важных демографических вопросов – образование. В 2016 году полстера осознали, что разрыв теперь основной лежит в вопросе образования. Люди с образованием колледжа и выше поддерживают демократов гораздо выше, чем люди без образования. В этом отношении оказалось полы нерепрезентативны. Происходит большой сдвиг. Традиционно считалось, что демократов поддерживают афроамериканцы, испаноязычные, рабочий класс. Если сейчас мы видим, что демократов поддерживают более образованные, афроамериканцы, испаноязычные, они часто стартуют с худших условий, поэтому меньший уровень образования. Соответственно, происходит сдвиг. Белые образованные люди больше начинают поддерживать демократов, хотя раньше в процентном отношении они скорее больше поддерживали республиканцев. А афроамериканская молодежь, скажем, начинает поддерживать больше республиканцев. Трамп сейчас удивительно хорош среди молодежи черной, испаноязычной.
Интересно, а что привлекает его политику?
Я скажу, почему черная, испаноязычная комьюнити так поддерживали демократов. Потому что демократы воевали за них в 60-х годах в эпоху борьбы за права человека.
Тогда партии фактически поменялись местами, потому что тогда на юге была поддержка демократов, а на севере республиканцев.
Республиканцы, афроамериканец, прежде всего он поддерживал демократов, а потом уже вступали рассуждения какого-то другого плана. Нынешняя молодежь, она уже не помнит, это довольно давно минувшие дела. Поэтому нет у них такой безусловной лояльности демократам. И они больше смотрят на то, что предлагают кандидаты. Это дает возможность гораздо больше и лучше агитировать Трампу. Обратная ситуация происходит у демократов, благодаря вот этому сдвигу, что более образованные скорее склонны голосовать за демократов, демократы получают большую базу среди белого населения.
Мне больше всего во всех этих опросах и в том, что теперь испаноязычная комьюнити больше поддерживает республиканцев, удивляет, что это испаноязычная комьюнити.
Но испаноязычные комьюнити бывают разные. Например, флоридские испанцы испаноязычные люди обычно голосовали как раз за республиканцев, потому что республиканцы были наиболее непримиримы к коммунистическим режимам, от которых семьи этих
испаноязычных людей сбежали. Хорошо, но вот сейчас без исторического экскурса в данной программе их что больше привлекает?
Дело же не в том, что именно привлекает всех. Дело в том, какое есть социальное общение и какое есть социальное давление. Я недавно смотрел фильм Вуди Аллена, где в интеллигентной семье подросток стал консерватором. Но в какой-то момент он получил травму головы, ему сделали трепанос, и он наконец-то вернулся в родное демократическое общество и стал голосовать за...
Так, немного это сейчас вот...
Стал голосовать за тех левых, за которых голосует семья Аллена традиционно. А здесь то же самое. Ты не смотришь на то, что тебе обещают. Ты смотришь на то, о чем тебе говорят твои друзья и знакомые. Они тебе говорят, ты не можешь голосовать за республиканцев, потому что мы не голосуем за республиканцев. Время проходит, и какие-то люди перестают поддаваться этому социальному давлению. Они начинают смотреть, могут ли они это теперь посмотреть, что им обещает Трамп.
Если, условно говоря, если раньше человек какой-то был более бизнес-ориентирован, то раньше ему все равно было неудобно голосовать за республиканца. Трамп выгоден для бизнеса, потому что он обещает убрать регуляцию.
И... Но, кстати говоря, очень многие американцы латиноамериканского происхождения, они одобряют ужесточение иммиграционной политики из-за нелегальных иммигрантов на них. Иммигрантов легальных косо смотрят, нелегальные иммигранты отбирают как раз у этих латиноамериканцев работу, ну и так далее. Ну и, кстати, по тому же опросу New York Times Siena примерно четверть и латинос, и афроамериканцев еще не приняли решение, за кого они будут голосовать. Четверть. Это очень большая цифра.
На предыдущих выборах кандидату от демократов нужно быть минимум на 3% впереди в общенациональных полах. У Харрис сейчас вот она между двумя и тремя в разных подсчетах. Но я для себя искал, вот есть ли у демократов какой-то луч надежды. Может быть, полстраны учились на самом деле адекватно представлять картину сторонников Трампа. Значит, в 2020 году, я буду цитировать Real Clear Politics, вот этот агрегатор RCP, он более такой сдвинутый в пользу республиканцев, но это по большому счету не имеет значения, потому что я все буду цитировать по ним, чтобы не было разногласий между источниками. 4 года назад, последние 2 месяца, против Байдена Трамп был не выше 44%, 44.2%, если уж совсем точно. У Байдена было на 7% больше в среднем, по опросам. На самих выборах Трамп набрал практически 47%. На 3% больше, чем ему обещали. В 2016 году против Клинтон Трампу давали 45,3 где-то. Получил он 46. То есть тогда ему тоже не додавали, хотя в 2020 году не додавали больше. Но сейчас результаты Трампа по опросам, общенационально у него 47, это выше, чем когда бы то ни было в опросах.
И тоже, вероятно, не додали.
Если ему не додали, тогда все. Но если на самом деле научились правильно отслеживать робких избирателей...
Вы вначале говорили, что опросы сейчас немного улучшают ситуацию Трампа. А что, почему они дают ему больше, чем давали в последние недели?
Это объективный факт. Их разница с Камалой Харрис уменьшается.
Но он... это чем-то объясняется? Или...
Каждый может объяснить по себе. Камала Харрис много дает интервью, и это не нравится. В одном из многочисленных интервью, теперь уже трудно вспомнить, в каком, ее спросили, что бы вы сделали по-другому администрации Байдена? Она сказала, мне ничего не приходит на ум, учитывая непопулярность Байдена. Может быть, избирателям нравится то, как Трамп говорит, что федеральные власти плохо заботятся о пострадавших районах в результате урагана. Может быть, на самом деле большинство избирателей хочет выслать всех нелегальных иммигрантов, как Трамп обещает в первый же день.
Жене... А он вчера вообще концерт устроил, да? Вместо таунхолла.
Но у него, правда, там вызвали 2 людям, я так понял, скорую помощь.
Это формат таунхолла был. Не речи, как он любит, вот на ралли, а это вопрос-ответ. И он действительно начал отвечать на вопросы, но где-то через полчаса кому-то стало плохо, вызвали медиков, он, значит, прервался, пока ему там оказывали помощь этому человеку. Потом, значит, он попросил включить Аве Мария, его любимую какую-то...
У него есть огромный список, плейлист.
Ни к заупокойной, ни к молитве о здравии Аве Мария не имеет никакого отношения, но тем не менее. Потом, значит, они вроде бы начали опять кому-то еще плохо стало. Он велел там усилить вентиляцию в зале, опять включил Аве Марию.
Танцевать-то начал или только слушал?
Он пританцовывал, да.
Концерт. И он больше рта не раскрыл до самого конца. Он просто стоял на сцене и, значит, кивал головой. Полтора часа это все продолжалось.
Может быть, есть запрос реально на что-то такое. Это ходит же в ту и другую сторону. Последняя неделя была, очевидно, хороша, или 2 недели хороши для Трампа, хотя это хорошо, но что значит? Это глухой клинч. То, что это все сдвинулось в его сторону, в самом сильном штате, это Аризона, там чуть больше 1%. Не то, что он там на 5% впереди. Любой из них может выиграть любой из этих штатов. Но впереди еще целых 3 недели, может качнуться еще. Но если это продолжится движение в сторону Трампа, и оно будет еще 3 недели вот такими же темпами, то,
видимо,
там...
единственный точный опрос, которому мы сможем доверять, это уже результаты голосования.
Это всегда так, хотя республиканцы не обещают, что они будут так уж доверять результатам голосования, если эти результаты голосования будут неправильные.
Когда-то во времена Гора и Буша это делали не только республиканцы.
Трамп же, по-моему, сказал, если я не путаю, если бы Господь Бог спустился и считал голоса, то он победил бы в Калифорнии.
Да.
То есть правильно подсчет голосов, он вот так вот выглядит.
Мне кажется, что нельзя все-таки не упомянуть эту статью в последнем номере «Экономист», который вышел, значит, с картинкой на обложке, ну, это такой вашингтонский пейзаж, где вместо монумента Вашингтона стоит фирменный красный галстук Трампа, а главная статья номера называется «Трампификация американской политики». И вот они пишут, что кто бы ни набрал 270 голосов коллегии выборщиков 5 ноября, идеи Трампа победят. А американская политика стала полностью трампистской. Вот это как раз к вопросу о сдвиге. Одна партия пошла туда, другая сюда. Вот. А экономист считает, что они превратились в одну фактически партию. И миграционная политика, которую обещает Камала Харрис, и торговая политика, и энергетика ничем не отличаются от политики Трампа, по крайней мере, первого срока. Другое дело, что Трамп сейчас сдвинулся в еще более праворадикальную сторону, вот, но от первого срока она мало чем отличается. То же самое во внешней политике происходит, за исключением, пожалуй, украинского вопроса. Вот, хотя и тут, как считает экономист, Трампу нельзя верить, потому что он тоже, конечно, имеет опаску против Путина, и вряд ли он так уж прямо безоговорочно поддержит его притязания на украинскую территорию. Вот это к вопросу о поляризации. Надо сказать, довольно неожиданная статья. Они, кстати, обещают еще продолжить подробный анализ.
Ну, Трамп, возможно, просто предугадал то, куда все пойдет. В данном случае всегда есть вопрос, идет ли политика за Трампом, или Трамп просто первый, кто заметил, что можно вести за собой такую политику.
Это хороший вопрос. Очевидно, значительная часть общества хочет, по крайней мере, части из того, что выражает Трамп. И когда сейчас Харрис, ну, она действительно там фактически, она не против стены. Разница теперь, что Харрис не будет устраивать, видимо, массовых депортаций, а Трамп, видимо, будет. И Трамп сдвигается вправо, хотя по законам последних недель предвыборной кампании должен сдвигаться в центр. Тоже о чем-то говорит. На этот вопрос ответ дают выборы. Но я предлагаю завершить на том, чтобы договориться о том, чтобы через неделю поговорить о проекте 2025 и о том, как должен будет выглядеть второй срок Трампа, если он победит на выборах в ноябре. На этом мы прощаемся. Я Валентин Барышников, со мной Анастасия Тищенко, Роман Могучий, Владимир Абаринов. И это был очередной эпизод подкаста 16.00 Пенсильвания-Авеню.